Точно, спятил. Он вас вычислит. Тебя и твоего босса. И что, по-твоему, тогда с вами будет? Ты сам говорил. Бойцовый пес Уортропа. Ты знаешь, что случилось в Адане? И про Кровавый остров тоже знаешь. Это что, угроза? Ты угрожаешь мне, Генри? Похоже, он нисколько не боялся. Такая невероятная реакция показалась мне любопытной. Это же Хайрам Уокер прислал ему яйцо. Знал, что он повезет его сюда. И решил, что выкрадет его здесь, сдобрив добычу изрядные порции унижения и мести. Что, не так? Тогда скажи правду, и я отпущу тебя. Насчет твоего хозяина ничего не обещаю, но тебе даю слово ученого и джентльмена, что ни один волосок не упадет с твоей слегка деформированной башки.
Я тебя не боюсь.
Тогда чего трясешься?
Я нет, трясусь.
Ну, не его же ты боишься. Он мертвый и к тому же без ног. Я подтянул к себе ящик, запихнул в него укороченный труп, сверху положил ноги и забил крышку гвоздями. Вот так. Одной заботой меньше. Когда я выпрямился, он шарахнулся от меня так, словно боялся, что настал его черед.
«Я ни в чем не виноват», — сказал он. «И доктор Уокер тоже».
Я покачал головой, поцикал и сказал что-то идиотское, совсем в духе Уортропа. «Не верю я тебе, парень». Надо отдать Исааксону должное, про невиновность он больше не заикался. Да и я усомнился, чтобы Уокер посвятил его во все подробности своего грандиозного плана. Однако полностью исключать подобную возможность тоже было нельзя. Конечно, вряд ли племя неандертальцев живет до сих пор где-нибудь в Гималаях, но маловероятно, не значит исключено. С выпотрошенным вором у хранилища я возился недолго, так что полчаса спустя у боковой двери, выходящей на 23-ю улицу, уже стояли два полных ящика. Шел легкий прохладный дождик, температура держалась чуть выше нуля, уличные фонари шипели в ореолах золотистого света. Я вышел первым, велев Исааксону оставаться внутри и ждать моего сигнала, а сам, держа руки в карманах, перешел на другую сторону. Едва я ступил на противоположный тротуар, из-за угла, громко цокая копытами, показалась огромная ломовая лошадь рыжей масти, запряженная в видавшие виды фургон. Возница резко взял вправо и затормозил у боковой двери монстрариума. Он даже не поглядел на меня, когда я снова перешел на его сторону. На нем была шляпа с висячими полями и широкое черное пальто. Руки, державшие вожжи, были большие, тяжелые, с раздутыми от многочисленных драк костяшками. Это был один из специалистов Уортропа. Людей, зарекомендовавших себя умением держать язык за зубами, рисковать, когда надо, и плевать на закон. Типаж малоприятный, но необходимый всякому, кто намерен изучать преступную сторону человеческой природы. Уортропу они служили курьерами и шпионами, играли роль мускулатуры, обслуживавшей его мозг. Этого я еще не встречал. «Мистер Фолк!» — радушно приветствовал я его.
«А вы, стало быть, мистер Генри!» — ответил он сиплым, пропитым голосом.
«Планы немного изменились», — сообщил я, вручая ему пятидолларовую купюру. Он сунул деньги в карман и едва заметно кивнул. 5 минут спустя мы, погрузив в фургон оба ящика, бодро катили прочь от монстрариума. Я сидел рядом с возницей. Исааксон с грузом в фургоне. Крепко вцепившись в перила, точно ребенок на американских горках где-нибудь на Кони-Айленде, он наблюдал, не увязался ли за нами кто-нибудь. Температура продолжала падать. И на подъезде к реке мелкие ледяные кристаллики уже вовсю колотили нам щеки. Впереди высился Бруклинский мост. Его верхняя часть терялась в морозной дымке. А во мне освобождалась тварь. Мистер Фолк остановился на середине пролета. Я осторожно спустился. Под моими ботинками хрустел лед. Высоко над рекой ветер выл. Дождь летел прямо в лицо, царапая щеки, как ледяной наждак. Исааксон нетерпеливо притоптывал, поджидая меня у задней части фургона. Для него эта ночь уже слишком затянулась. «Для тебя она хотя бы кончится», — с горечью подумал я. Он взял ящик за один край, я за другой, и, шаркая ногами, мы вместе поволокли его к перилам. Реки внизу не было видно, зато мы слышали ее плеск, чувствовали запах и ощущали гулкую черную пустоту между полотном моста у нас под ногами и черной-причерной поверхностью под ним. «Осторожно, Исааксон!» — предостерег я его. «Следи за ногами, а то поскользнешься и полетишь прямо за ним. На счет три!» Вперед и вверх. А потом все вниз, вниз и вниз, и долгая пауза до всплеска, который оказался совсем тихим, почти неслышным, как вздох. Подавшись к Исааксону, я спросил. «Молиться умеешь?» И, не дожидаясь ответа, пошел к фургону. Сбросив второй ящик, мы задержались у перил. Капельки дождя застыли на наших волосах, намерзли на ворсинках пальто. Мы сверкали точно ангелы. Теперь, когда дело было сделано, Исааксон стал понемногу приходить в себя, и к нему даже отчасти вернулась его былая наглость.
«Слушай, старина, это дельце могло бы быть даже приятным, не будь оно так чертовски неприятно!»
«Ты не ответил на мой вопрос», — сказал я тихо. Он оцепенел и вроде бы даже обиделся.
«Молиться? Конечно, умею. Тебя об этом даже спрашивать бесполезно».
Он резко обернулся, и его хорошее настроение улетучилось так же быстро, как перед этим вернулось. Сделав всего два шага, он осознал, что мистер Фолк уже не сидит, нахохлившись на месте возницы. Он замер и медленно повернулся ко мне.
«Где кучер?»
— спросил он тонким от волнения голосом. «У тебя за спиной», — ответил я. Повернуться во второй раз ему не дали. То, что высвобождалось у меня внутри, вырвалось на свободу с такой силой, что едва не разорвало весь мир пополам. Мой кулак въехал ему в солнечное сплетение, туда же, куда он ударил меня раньше. Он уронил голову, его колени подогнулись. Исааксон не был коротышкой, но мистер Фолк был больше. Закинув Исааксона на плечо, точно куль с углем, он понес его к перилам. Там он схватил Исааксона огромными лапами за лодыжки и, вытянув руки над пустотой, держал его вниз головой, а тот отчаянно пытался ухватиться за воздух. «Тварь в банке! Шр! Шр! Исааксон!» — снова закричал я против ветра. «Исааксон! Так ты умеешь молиться?» Он взвыл. Его лица я не видел. «Это был доктор Уокер, верно?» — продолжал я. «Доктор Уокер нанял Мэттерлинка, чтобы тот привез нам яйцо. И доктор Уокер подкупил ирландцев, чтобы те его украли».
«Нет!»
«Правдивый ответ вернет тебе свободу, Исааксон!»
«Я говорю правду! Пожалуйста, пожалуйста!»
Он не мог продолжать. Его вопли заглушал равнодушный дождь. Мистер Фолк медленно повернул ко мне голову. На его выдающемся лбу застыл невысказанный вопрос.
«Бросать?»
Я потряс головой. «Хорошо. Мэттерлинка нанял не он. Но ирландцы — его рук дело. Скажи «да», Исааксон, и мы тебя вытащим».
«Нет, матерью клянусь, он не нанимал их. Пожалуйста, пожалуйста».
Я посмотрел на мистера Фолка. «Что скажете?» Тот пожал плечами.
«Руки устали».
«Исааксон, еще один вопрос. Отвечай правду, и тебя вытащат». «Ты ее уже поимел?»
«Что? Что? О, Господи!
Ты трахал Лили Бейтс?» Я ждал ответа. Он был упрям, но все же не глуп. Если он был с ней и сознается в этом, то я могу и не сдержать обещания. Если он станет все отрицать, то независимо от того, правда это или нет, я ему не поверю, а значит, моя дилемма не станет проще. Бракаясь на ветру, Исааксон испустил нечеловеческий вопль.
«Нет, нет, этого никогда не было! Клянусь Богом, Уилл, клянусь!»
«Чем ты клянешься?»
«Богом, Богом, Богом, клянусь!»
«Это не Бог держит тебя сейчас, Сэмюэль!» Внезапно мной овладела ярость. «Мной клянись, и я тебя вытащу!»
«Хорошо, клянусь, тобой клянусь!»
Мистер Фолк рядом со мной тихо хихикнул.
«А ведь он врет!»
«Нет, мистер Фолк, это один Бог знает».
«Да только Бог тут ни при чем.
«Вы правы, мистер Фолк». В подвальной лаборатории, Когда лопнула оболочка яйца, я видел свое отражение в янтарном глазу. Я был лишь скромным ассистентом при рождении монстра, неловким акушером, избавителем и жертвой. Прости меня. Прости, ибо я ничтожен в сравнении с тобой.